В этом выпуске прогноз роста мировой экономики понижен. В США обсуждают возможное снятие энергетических санкций с Россией. Обсуждение не находит отклика в Европарламенте. Государство оплачивает детям линзы и оправы для очков, но проблема в очередях к офтальмологам, которые превышают 1,5 года. Люди в инвалидных креслах практически не могут покататься на прогулочных кораблях. Далее об этих и других событиях более подробно. Начнем с событий из-за рубежа. Министр финансов Латвии Арвилс Саша Раденс находится в Вашингтоне, где принимает участие в весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда. В утренней панораме на ЛТВ Саша Раденс рассказал о том, насколько понижен прогноз экономического роста в мире.
В этом году на повестке дня финансовых экспертов по всему миру тарифная политика новой американской администрации и ее влияние на мировые торговые процессы и экономику в целом. И самое главное, все эксперты, и экономисты МВФ, и экономисты Всемирного банка в настоящее время снижают свои прогнозы глобального экономического развития. И по оценкам экспертов Всемирного банка, темпы экономического роста сократятся более чем в 75% стран. И если общий прогноз экономического роста на будущий год был 2,7%, то сейчас по оценке Всемирного банка он снижен на 1% пункт, а по оценке Международного валютного фонда на еще больше. И в целом все экономисты признают, что мы находимся в периоде очень большой неопределенности.
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможности снятия санкций с ряда российских энергетических проектов в Европе. Среди рассматриваемых мер – частичная отмена ограничений на газопровод «Северный поток-2». Между тем, в Европарламенте идеи воспринимают в штыки. Тему продолжит Рустам Шукуров.
Согласно данным Политико, в Вашингтоне инициативу по частичному снятию санкций с «Северного потока» продвигает спецпредставитель президента США Стив Виткоф. При этом против нее выступает как Госдепартамент, так и Министерство энергетики США. Между тем, глава Госдепа Марко Рубио в официальном заявлении отверг факт подобных обсуждений. По его словам, ни он, ни Виткоф не вели переговоров о снятии санкций с российских проектов. Тем не менее, ранее Bild и Financial Times писали о переговорах с участием американских инвесторов о возможном перезапуске «Северного потока-2». Снятие санкций могло бы позволить России возобновить поставки газа в Европу и существенно увеличить доходы в бюджет, отмечает Политико. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, европейские страны существенно сократили свою зависимость от поставок российских энергоносителей. При этом отмена ограничения стала бы дипломатической победой Москвы на фоне развязанной ею войны в Украине. Остается неясным, насколько европейские страны были бы готовы вновь закупать российский газ, учитывая стремление к снижению энергетической зависимости. Вместе с тем, идея возможной отмены санкций США против «Северного потока» была поддержана социал-демократической партией Германии. Пресс-секретарь Политсилы по энергетическим вопросам Нина Шейер заявила, что в интересах поиска дипломатических путей к миру и прекращения захватнической войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могут поддержать этот процесс. Шейер, чья партия должна войти в состав коалиционного правительства во главе с консерватором Фридрихом Мерцем, подчеркнула, что позиция по «Северному потоку» не меняет приверженности Германии к возобновляемой энергетике. Между тем, Дэвид МакАлистер, немецкий депутат Европарламента от Европейской народной партии, возглавляющий парламентский комитет по внешним связям, выразил мнение, что новое немецкое правительство не возобновит импорт российского газа через «Северный поток».
Они этого не сделают по серьезным причинам. «Северный поток» — это прошлое, и оно не повторится. «Северный поток» был ошибкой, и нам следовало внимательнее и на более раннем этапе прислушаться к нашим друзьям и партнерам в Восточной Европе.
МакАлистер отметил, что идея возобновления работы «Северного потока» не является жизнеспособной, и, по его словам, он готов неустанно отстаивать эту позицию.
Я знаю, что огромное количество моих коллег, не только моей собственной партии, но и других партий, считают так же. Нам пришлось испытать в 2022 году, что значит быть слишком зависимым от импорта энергоносителей. Господин Путин использовал, злоупотреблял поставками газа в Германию и другие страны как политическим инструментом и политическим оружием. Северный поток никогда не был просто экономическим проектом. Это был также политический проект. И в английском языке есть поговорка «Не кладите яйца в одну корзину». И именно это и произошло. Мы стали слишком зависимы от поставок российского газа, и поэтому нам пришлось на собственном горьком опыте узнать, что это значит. И повторюсь, Северный поток – это прошлое.
Отметим, что Евросоюз готовит дорожную карту по полному прекращению импорта российского ископаемого топлива, о чем на саммите по энергетической безопасности заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Дорожная карта, которая будет обнародована через 2 недели, наметит конкретные шаги по устранению зависимости блока от поставок российских энергоносителей. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня в Елгаве будет открыто первое представительство Министерства экономики в регионах. Об этом ЛТВ сообщил министр экономики Латвии Виктор Валынис, который, по его словам, сам будет работать из этого бюро.
У нас все-таки очень большая часть экономики находится в регионах. У президента был доклад о конкурентоспособности, который был подготовлен специальной комиссией президента, и там проявилась значимая тенденция. Крупные предприятия были относительно удовлетворены диалогом с правительством, их средняя оценка была ближе к 8. А вот малые и средние предприятия, которые в основном находятся в регионах, поставили оценку 4, что означает, что диалога все-таки не достает. Мы хотим быть ближе к регионам, ближе к предпринимателям региона и уделять гораздо больше внимания региональному развитию. Нам нужно добиться того, чтобы и другие учреждения также отправлялись в это бюро, чтобы выбирались за пределы Риги из этого ареала. А Елгава – относительно доступная точка. И у нас есть более 20 представительств, где мы можем создать такого рода бюро.
Сегодня вступает в силу заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний Латвии об окончании эпидемии гриппом. Уровень положительных тестов на грипп снизился на 10%, однако вирус все еще широко распространен в большинстве регионов. Эпидемия длилась 19 недель и была интенсивной. С ее окончанием прекращается госфинансирование визитов врачей на дом к больным гриппом, за исключением некоторых групп, включая детей и людей с инвалидностью. Государство компенсирует детям до 18 лет при определенных расстройствах зрения линзы и оправы для очков, а также контактные линзы, но проблема в том, что их имеют право выписывать только офтальмологи детской клинической университетской больницы. Очередь к ним превышает 1,5 года. О том, как работает эта система, расскажет Никита Андреев.
У дочери Эги и Дзене при рождении обнаружили редкое генетическое заболевание – альбинизм.
Альбинизм стал причиной того, почему она видит хуже. Во-первых, у нее нестагм, в результате чего она видит вещи иначе, чем мы, и ей нужны вспомогательные устройства.
Семья Эги нашла подходящего врача-офтальмолога, с которым она и консультировалась много лет. За это время врач сменила несколько рабочих мест. В последний раз семья была на приеме в одной из частных клиник. Врач выписала рецепт на очки. При альбинизме дети могут получать оплачиваемые государством оптические устройства. Но оказалось, что лишь 12 врачей в Латвии могут выписать оптику за государственные средства, и все они работают в детской клинической университетской больнице. По данным Национальной службы здоровья, чтобы попасть к офтальмологу в детской больнице, нужно ждать 589 дней, более 1,5 лет. Глава клиники офтальмологии детской больницы Сандра Валеня согласна с тем, что рецепты могли бы выписывать и другие врачи, и, возможно, именно поэтому в детской больнице такие длинные очереди. Но нужно ужесточить критерии, иначе денег не хватит на всех, считает Валеня. Глава клиники уверена, что вопрос будет решен в ближайшее время.
То, что нужны средства коррекции, которые оплачиваются государством также и в других местах, это не обсуждается. Это нужное и хорошее дело. Я думаю, что скоро здесь наведут порядок. Но нельзя делать это бездумно, пускать на самотек. Тогда средств ни на что не хватит.
В Национальной службе здоровья считают, что первым шагом было бы позволить выписывать оптику в региональных больницах, рассказала глава отдела амбулаторных услуг Байба Берзиня.
Вопрос скорее о компетенции специалистов. Будут ли в других учреждениях, кроме детской больницы, специалисты, которые, во-первых, смогут работать с детьми? Но мы ведем разговоры, чтобы разрешить ситуацию. Мы видим длинные очереди и актуальность проблемы.
На данный момент финансирование государства составляет более 100 тысяч евро в год и поддержку получает около 2 тысяч детей. Берзаня считает, что нужно увеличивать объем финансирования, а не сужать критерии. Национальная служба здоровья в этом году вместе с детской больницей подсчитает, сколько еще денег нужно. В свою очередь, глава клиники офтальмологии добавила, что приоритетные пациенты попадают к ним в течение 3 дней, а с покупкой очков нередко помогают самоуправление. Никита Андреев, Байба Рунце, служба новостей Латвийского радио.
Люди в инвалидных креслах практически не имеют безопасной возможности попасть на палубу прогулочного кораблика в Риге. Для этого не приспособлены ни причалы, ни сами суда. Какие есть предложения для исправления ситуации, узнавал Михаил Никулкин.
В Риге есть много разных возможностей отдохнуть и интересно провести время. Однако зачастую они недоступны для людей в инвалидных колясках. Так, люди с нарушениями движения фактически не могут прокатиться на прогулочных корабликах по Рижским каналам и Даугаве. Представители бизнеса признают, что достаточно часто получают звонки от людей с вопросами о доступности корабликов для людей с инвалидностью. Ни причалы, ни сами кораблики не оборудованы для этих нужд, и единственный способ попасть на них, чтобы человека перенесли на палубу вместе с инвалидным креслом, а это крайне небезопасно, говорит председатель правления Латвийской организации сотрудничества людей с особыми нуждами Сустента Гунта Анча.
Мой личный опыт показывает, что почти в каждой стране или городе, где я бываю, если есть такие кораблики, я на них обязательно прокачусь, хотя я передвигаюсь в инвалидном кресле. Поэтому я думаю, что часто звонки поступают именно от туристов. И, конечно, огромной проблемой является ответ «Да, мы можем», но потом людей на инвалидном кресле заносят на кораблик. Это небезопасно и для тех, кого несут, и для тех, кто несет. Не дай бог они споткнутся, не дай бог что-то произойдет. И тогда возникает вопрос, кто виноват.
В Латвийской морской администрации рассказали, что подготовили рекомендации для повышения доступности прогулочных корабликов для людей с нарушениями движения. Однако подчеркнули, это лишь рекомендации для владельцев корабликов, и их применение остается добровольным. Продолжит представитель морской администрации Сарма Кочане.
Мы разработали рекомендации, какие дополнения и улучшения были бы необходимы при постройке новых корабликов, чтобы они стали доступны для людей в инвалидных креслах. Но что касается тех корабликов, которые уже сейчас участвуют в сообщении, их перестраивать было бы дорого и сложно, это понятно. Поэтому давать какие-то рекомендации по этому поводу и не говорить, где брать финансирование, было бы довольно некорректно по отношению к владельцам корабликов.
Член правления крупнейшего в Риге предприятия, предоставляющего услуги прогулочных корабликов River Cruises Янис Уваревс, указал, что практически все причалы в городе не оборудованы съездом для инвалидных кресел, и это нужно исправлять. Он также объяснил, почему адаптация самих корабликов под эти нужды является нереальной.
Маленькие кораблики, которые ходят по каналам, например, Элизабета и Агнеса, их перестроить нереально. Да, большие кораблики можно соответствующе перестроить, но это очень-очень большие инвестиции. Это не так, что его просто надо перестроить. Нужно разработать проект, отправиться в доки, там все сделать. После этого нужно провести тесты, адаптацию, и все это очень дорого. Может выйти так, что такая перестройка кораблика, я говорю примерно, будет стоить в районе 200 тысяч, если не больше.
При этом Уваревс отметил, что крупные прогулочные кораблики, которые курсируют по Даугаве, подходят для того, чтобы на них находились люди с нарушениями движения. На нижней палубе достаточно пространства для перемещения на инвалидном кресле, а на новом кораблике «Миссисипи» есть и специально оборудованный туалет. Член правления предприятия River Cruises подчеркнул, что в целом поддерживает идею того, чтобы новые прогулочные кораблики сразу оснащались оборудованием для инвалидных колясок, и выразил готовность участвовать в дальнейших поисках подходящих решений. Все опрошенные стороны указали на то, что наиболее реалистичный вариант – перестройка причалов, и этим вопросом должны заниматься Рижская дума и Министерство сообщения. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
В эту субботу в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль поставил режиссер Вестур Скайришс. На репетиции побывала Галина Грейдена.
Тема «Вишневого сада» заявлена как бездействие российской интеллигенции во время войны. Это почти пародия, поставлена весело, с юмором и даже сарказмом.
Пропали деньги!
Разговор с Вестуром Каришем после репетиции спектакля.
Я просто говорю с этим спектаклем о сегодняшней России, и где я все-таки считаю этот мотив, что культура и искусство вне политики – это такой мотив тоталитарного государства. И я говорю, если художники там сидят до сих пор в Чеховском саду Вишневом и говорят только о своих чувствах, и не говорят, что вокруг у них в стране происходит, и как бы их это не касается, тогда они также ответственны за все кровавую политику Путина. Просто я это анализирую. В России это уже глобально. Очень большие деньги, занимаясь своим искусством, но только не критикуя государство, общество, про войну не говоря.
Раневская устраивает прощальную вечеринку. У Кариша гости то ли пьяны, то ли обкурены, странно одеты, парочки жмутся по углам. Спектакль под грифом 18+. И первое, что приходит на ум, глядя на все это, нашумевшая так называемая «голая вечеринка» в Москве Насти Ивлеевой.
В время войны они эти голые вечеринки устроят. Да. Это как бы в самом деле большой символ того, что происходит.
На сцене есть мясорубка, которая постоянно работает. Что за образ?
Мы там вишню. Выжимаем вишню.
Мелите.
Ну, конечно, мясорубка и вишня, она и красная. Пусть каждый сам думает, что это за образы.
Даете ли вы ответ на извечный русский вопрос, а что делать?
Нет, я не могу давать россиянинам ответ. Они должны сами. Я просто даю, как я, европеец, это ощущаю. Культурные люди засиделись в вишневом саду и не заметили, что вишневый сок превратился в кровь.
Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
И в завершении выпуска о погоде на завтра, субботу, 26 апреля, в Латвии в ближайшие сутки переменная облачность, на востоке страны местами кратковременные дожди и даже мокрый снег. Ночью и утром на некоторых участках дорог возможно образование гололеда, ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, и во многих местах ожидаются заморозки от 0 до минус 3 градусов. Завтра днем температура повысится до плюс 6, плюс 10 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Марина Ковалева, звукооператор Уна Губы, провела Марина Талапина. В Латвии 13 часов 18 минут.